Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире рубрика «Пора в музей». У микрофона Юлия Мацкевич и наш гость, директор Санкт-Петербургского государственного музея Института семьи Рерихов Алексей Бондаренко. Здравствуйте, Алексей Анатольевич.
Здравствуйте, Юлия Юрьевна. Я вновь у вас в гостях, и мне очень приятно продолжить наш с вами разговор.
Действительно, мы многое уже рассказали о вашем музее, о том, что ему исполнилось весной этого года 10 лет, первый приятный юбилей, и подступили к такому, наверное, достаточно долгому разговору о проекте «Рериховский век», который был задуман вами еще в год 300-летия Петербурга и реализован весной 2010 года. Была огромная и очень долговременная для манежа, целый месяц длилась эта выставка, которая называлась «Рериховский век». Расскажите о ней, пожалуйста.
Спасибо. Интересный проект, как мне кажется, у нас получился. Идея была такой. Собственно, эта идея была продолжением нашей работы, связанной с созданием, формированием музея Института семьи Рерихов, который задумывался, я немножко отвлекусь на этот момент, чтобы было яснее, о чем мы думали, когда работали над Рериховским веком. Музей создавался по проекту Санкт-Петербургского университета, но задуман он был еще в те времена, когда в Советский Союз, в Россию вернулся в 1957 году единственный из Рерихов, переехавший на постоянное жительство обратно на родину, старший сын Юрий Николаевич Рерих. И у него была такая двойная задача. Задача номер один или номер два, неважно. Это возрождение российского востоковедения. И задача вот следующая или первая – это возвращение наследие своей семьи, возвращение наследия Николая Константиновича во всем своем многообразии и художественного, и научного, и литературного, в общем, всего наследия Рерихов на родину, в Россию. Он жил в Москве, так уж получилось, и требовалось ему находиться в Москве, но он делал очень многое для создания в Ленинграде музея Николая Константиновича Рериха. И огромные коллекции, которые он привез в Советский Союз, они были распределены по разным музеям, но был прицел на создание этого музея. И мемориальное наследие, которое хранилось в семье Митусовых, оно должно было быть задействовано, и, собственно, оно стало основой для нашего музея, созданного в 2001 году и огосударствленного в 2007. Работа по систематизации рериховского наследия требовала понимания, большего понимания, что же это такое. Нам необходимо было знакомиться с собраниями различных музеев, с фондами музеев в России и за рубежом. И мы подумали, что лучше всего это было бы делать, готовя такой масштабный проект. Ну и нам так и показалось, что это надо делать. Мы обратились к директору Государственного Эрмитажа Михаилу Борисовичу Петровскому с просьбой оказать поддержку этому проекту и стать председателем оргкомитета этого проекта. Он выразил согласие. И его поддержкой как директора Эрмитажа, главного музея нашей страны, и как президента Союза музеев России нам очень помогла. Нам открыла двери во многие музеи.
Не только российские, но и зарубежные.
Не только российские, но и зарубежные. И без этого мы не могли бы провернуть и проделать эту работу по одной простой причине. Мы были очень новыми и никому неизвестными. Ну, желания и напора нам хватило. И помощь Санкт-Петербургского университета здесь тоже была довольно большой. В итоге нам удалось привлечь 75 музеев и 30 частных собраний, которые нам дали экспонаты для этого музея. Более 60 музеев нам экспонаты дали живьем, и остальные музеи нам дали изображения и другие материалы, которые мы тоже использовали в экспозиции этой выставки на баннерах, в арт-объектах. Выставку мы приурочили к 75-летию Пакта Рериха, и открывалась она 15 апреля в Центральном выставочном зале «Манеж». Наверное, некоторые, а может быть и многие наши радиослушатели смогли побывать или слышали об этой выставке.
Она такая была многолюдная, она привлекла большое количество посетителей, как
да,
я помню.
Да, да. Вот наши коллеги из «Манежа» говорили, что для некоммерческой выставки посещаемость ее была просто удивительной, фантастической. А те наши друзья, которые видели первые рериховские выставки в Москве и в Ленинграде, вспомнили то время, когда вот Рерих появился здесь. Тут мы сталкиваемся, кстати, с одной проблемой такой восприятия рериховского наследия, и мы не могли не учитывать ее работы и над созданием музея, и над созданием этой выставки. Поскольку Рерих вернулся в Советский Союз в конце 50-х годов, известно, что это было за время, и он прозвучал как такой гималайский мудрец, певец гор, а то, что он был человеком плоть от плоти петербургской культуры, что он был настоящим представителем Серебряного века российской культуры. Об этом тогда просто невозможно было говорить.
Он же был во главе Мира искусства, да, с 1910 года.
С 10 по 15 год он возглавлял художественное объединение. Поэтому, когда открывался в Советском Союзе и в России Серебряный век в полном объеме, Рерих не прозвучал, потому что вроде бы он уже когда-то прозвучал, и он выпал из этого культурного контекста. Mm-hmm. То есть ему повезло вернуться раньше, но он неорганично воспринимается до сих пор. Mm-hmm. И это было сложной задачей нашей, и остается сложной задачей музея. И эту задачу мы пытались, я думаю, не очень-то уж безуспешно решать в рамках выставки «Рериховский век». Нам удалось привлечь большой круг экспонатов, картин, рисунков, документов, фотографий, демонстрирующих петербургский период его творчества. Показать его нам удалось в том контексте, в котором он реально существовал. Нам удалось показать и школу, где он учился, и его соучеников, и его соучеников по университету и по мастерской Куинджи в Академии художеств. И замечательный период его директорства в рисовальной школе общества поощрения художеств. По существу, при Рерихе это художественно-промышленное заведение стало крупнейшим в России. И он, Николай Константинович Рерих, как педагог, это совершенно отдельная большая тема. И я очень рад, что до сих пор действует, успешно работает художественное училище имени Рериха, бывшая школа Рериха.
Да, но не там расположена она.
Совсем не там, далеко расположена от центра города. Но в этой школе заботливо и бережно хранятся рериховские педагогические традиции. Это очень-очень важно. И мы рады присоединиться к той работе, они старше нас, присоединиться к той работе по сохранению, актуализации рериховского наследия и быть помощниками друг другу.
Я вспоминаю, что одну из работ учеников этой школы, рисовальной школы Императорского общества поощрения художеств, я видела, в частности, в Серебряной кладовой музея истории и религии. Она завершает экспозицию. Не знаю, знаете ли вы об этом, или я впервые рассказываю вам об этом.
Работа?
Это икона, один из вариантов Богородичной иконы. И написана эта икона была специально к юбилейному событию, к 300-летию дома Романовых, и подарена императорской семье, вручена Николаю II в 1913 году. Она очень интересна тем, что кроме изображения Богородицы и младенца Иисуса Христа, нижняя часть этой иконы является собой изображение Ипатьевского Костромского монастыря, где призван был к царству первый Романов. И на обороте этой иконы, как нам рассказывали, перечень тех учеников, которые приложили свою руку к этой работе, и руководитель этой работы. И вот она в таких византийских традициях, я бы сказала, выписана. И, в общем, она достойно завершает очень интересную экспозицию. Масштабная такая, да, по размерам своим. Так что, видите,
да,
может быть, это еще не было участником проекта Рериховского.
Была, да?
Вы ее вспомнили.
У нас, да, мы провели большую работу с нашими коллегами из Музея истории и религии. Совместными усилиями готовили эту икону к экспонированию. Все было непросто, но нам удалось ее показать, и мы были очень рады, что удалось это сделать. Было несколько таких сложных вопросов, которые нам удалось решить в рамках подготовки этой выставки. Но, во-первых, мы смогли показать эту икону. Во-вторых, мы смогли собрать впервые с момента его создания так называемый пермский иконостас. Это иконостас работы Николая Рериха и его учеников, выполненный по заказу одних крупных меценатов пермских для церкви Казанской Божьей Матери. Часть этого иконостаса хранилась в Пермской художественной галерее, и одна икона хранилась в Екатеринбургском художественном музее. И они никогда не собирались после того, как они были разделены. Да,
да.
Мы смогли их собрать вместе, привести в экспозиционный вид, и это было замечательно. Потом нам удалось перевести из Софии уникальную рериховскую коллекцию, которую давно никто не видел. Дело в том, что часть рериховских работ его младший сын Святослав Рерих подарил Людмиле Живковой,
и супруге Тодора Живкова.
Дочери Тодора Живкова, тогдашнего министра культуры Болгарской Народной Республики, или Народной Республики Болгарии, как тогда она правильно называлась. И часть этой коллекции была в экспозиции музея, часть находилась в запасниках, и с ней не так много людей были знакомы. В России так просто единицы. Нам это тоже удалось сделать. Нам удалось привезти работы из Еревана, из Баку, из Алма-Аты. Нам не удалось привезти уникальную рериховскую работу из Улан-Батора. Работа под названием «Красный всадник» была подарена в 1926 году монгольскому правительству во время Центральноазиатской экспедиции. И она в какой-то момент была утеряна. благодаря ученику Юрия Рериха, аспиранту Шагдары Нубири, теперь это одно из светил мировой монголистики. Угу. Вот. И петербургской журналистки Инессе Ломакиной. Эта картина была найдена в запасниках художественного музея Улан-Батора. И вот мы очень хотели ее продемонстрировать нашим зрителям. К сожалению, мы не успели. Ну, я думаю, что
это впереди. Значит, да. Когда-нибудь реализуете этот свой замысел, и в конце концов будут другие приятные поводы для того, чтобы такого уровня проекта реализовывать в нашем городе.
Нет, ну у нас были замечательные вещи из Киева. У нас была прекрасная коллекция, несколько коллекций из Эрмитажа. У нас было большое количество рериховских работ из Русского музея, что само по себе тоже очень важно, потому что коллекция Русского музея крупнейшая в мире.
Боюсь, мы сейчас посеем такое чувство сожаления в сердцах наших слушателей, особенно тех, которые не нашли времени тогда в течение месяца посетить выставку «Рериховский век» в Манеже. А что осталось от этой выставки? Наверняка есть каталог.
Да, да, вышел первый том каталога, и сейчас до конца года выйдет в свет второй том каталога.
Видите, как вовремя мы об этом так подробно заговорили в эфире. Значит, дорогие друзья, ловите. Первый том уже вышел, а второй том следите за рекламой, что называется, и почаще заходите в Санкт-Петербургский государственный музей Институт семьи Рерихов. Ну, говоря о том, где он находится, здание, которое занимает музей, расположено на Васильевском острове. Это памятник федерального значения, памятник истории. Когда-то этот дом принадлежал замечательному художнику и коллекционеру Михаилу Петровичу Боткину. Каким образом связано это здание с личностью Рериха? Вы ведь, наверное, для себя считаете, что вы не случайно именно здесь располагаетесь. Мне кажется, действительно, такие связи существуют.
Вопрос этот очень интересный, непростой, и ответить на него и просто, и непросто. Рерих в этом доме не жил, его семья там не жила. С 1885 года в этом доме разместилась семья Михаила Петровича Боткина, известного художника, профессора Академии художеств, крупного художественного чиновника петербургского. И Рерих, и Боткин активно взаимодействовали в рамках работы в Обществе поощрения художеств. Дело в том, что молодой, можно сказать, даже юный Рерих, не успев получить звание художника и окончить Академию художеств и университет, через какое-то небольшое время поступает на работу, на службу в Обществе поощрения художеств в качестве помощника директора музея. Директором музея был известный литератор петербургский Григорович. Когда Григорович уходил с этого поста, на пост был назначен Михаил Петрович Боткин, что вызвало уход Рериха с этого поста. Михаил Петрович был человеком очень сложным. Некоторые считали его ретроградом. Он представлял старшее поколение по сравнению с Рерихом и мироискусниками. Он был такой академист, как люди, которые не любят этого слова, сказали бы «кондовый академист». Скажем, был такой случай после одной из выставок мироискусства. Вышедший Боткин обронил «все сжечь». И Рерих говорит, как сжечь? Неужели и Серова, что ли, сжечь? И Серова сжечь, и Врубеля сжечь, и меня сжечь, да и вас с Врубелем сжечь. Вот. Выражал весьма такие крайние мнения, но тем не менее, вот эти сложные взаимоотношения, которые были в Обществе поощрения художеств, в частности, между Рерихом и Боткиным, потому что через какое-то время Рерих стал директором школы, а Боткин оставался директором музея этого общества императорского. И они были обязаны строить какие-то взаимоотношения между собой и сотрудничать, и работать.
Пусть и сложные взаимоотношения, но какие-то должны были быть.
Они должны были быть. И эти взаимоотношения были тесными. И потом уже Рерих, вспоминая многое разное и о Боткине, и об этом, сказал, что, конечно же, школа Боткина, она для него просто неоценимой была. Да и Боткин в конце своей жизни сказал, а ведь вы в обществе были моим единственным другом. Такое бывает. Рерих, конечно, регулярно был в гостях у Боткина, хорошо знал его коллекцию. После смерти Михаила Петровича он входил в комиссию, был активным членом по наследию Михаила Петровича Боткина. Я должен сказать, что среди задач музея есть задача по сохранению наследия хозяев этого дома, в том числе Михаила Петровича Боткина. И его родственники нам передают замечательные вещи, касающиеся истории замечательного этого здания.
Вот давайте мы сейчас и поговорим о том, какие планы вы вынашиваете. Я знаю, что здание вашего музея снаружи уже преобразилось, оно отремонтировано и очень нарядно выглядит. Внутри тоже происходят перемены. И есть концепция экспозиционных залов, которую вы защищали несколько лет назад. Расскажите, что же ждет посетителей через какое-то время весьма обозримое в стенах вашего музея?
Да, я надеюсь, что это время действительно обозримо, потому что все-таки наш музей не обижен вниманием нашего комитета, и ремонт идет достаточно интенсивно. В прошлом году мы закончили ремонт третьего этажа, открыли экспозиционные площади на третьем этаже, там, где будет размещена часть постоянной экспозиции. Но сейчас мы используем эти площади как зал временных выставок. Идея очень проста, если говорить о постоянной экспозиции. Показать семью Рерихов в Петербурге, подвести, насколько мы сможем, основные итоги, резюмировать ее многообразную деятельность, показать наследие этой семьи в широком культурном контексте. Широкий культурный контекст мы не можем кристаллизовать в рамках постоянной экспозиции широко, простите за каламбур.
Угу.
Это мы будем добирать, если можно так выразиться, временными выставками. И что мы и делаем сейчас. У нас есть проект «Рерих Петербург. Круг жизни». Петербургские художники, петербургские музыканты. Мы показываем наши фонды. Но экспозиция будет состоять из трех частей. Первый этаж – это детство рериховское, так скажем. У нас там только один зал экспозиционный будет. Второй этаж – это Петербург. И третий этаж – это Петербург, Россия. И третий этаж – это все, что связано с рериховскими путешествиями за пределами России в послереволюционное время. И такое подведение итогов, сублимация их деятельности. Как это у нас получится, я не знаю, но мы бы очень хотели, чтобы получилось.
Ну, я очень рада, что планы уже начинают воплощаться, экспозиция строится, но и сейчас есть поводы для того, чтобы прийти в этот музей. Череда сменяющих друг друга интересных выставок всегда ждет посетителей Музея-института семьи Рерихов. Спасибо большое вам, Алексей Анатольевич, за интересный и содержательный рассказ. Будем рады видеть вас снова в эфире Петербургского радио.
Спасибо, Юлия Юрьевна, что вас не забываете, что меня пригласили и раз, и два. Милости просим к нам в гости. Ждем вас и ждем дорогих наших посетителей.
Спасибо, всего доброго.
До свидания.